вы с ума сошли, Дориан?
А я ждал, пока вы назовете меня Дорианом.
Вы с ума сошли, говорю вам. Безумно воображать, что я пошевелю пальцем для вашего спасения. Безумно поверять мне эту чудовищную исповедь. Что бы там ни было, но это дело нисколько меня не касается. Неужели вы думаете, что я стану рисковать своей репутацией для вас? Какое мне дело до ваших сатанинских дел?
Это было самоубийство, Алан. Очень рад. Но кто толкнул его на это самоубийство?
Вы, без сомнения.
Вы все еще отказываетесь сделать это для меня?
Разумеется, отказываюсь. Я и пальцем не пошевельну для этого. Мне безразлично, какой позор падет на вас. Вы достойны его.
Мне хотелось бы, чтобы вы были обесчещены, опозорены перед всеми.
Как смеете вы просить именно меня вмешиваться в это ужасное дело?
Я думал, что вы лучше умеете понимать людей.
Не знаю, чему вас научил ваш друг лорд Генри Уоттон, но психологии он вас не научил.
Никто не заставит меня ни шагу сделать для вашего спасения. Вы обратились не к тому человеку. Обратитесь к кому-нибудь из ваших друзей. Ко мне же не обращайтесь.
Алан, это было убийство. Я убил его.
Вы не знаете, как он заставил меня страдать. Какова бы ни была моя жизнь, он больше виноват в ее позоре, чем бедный Гарри.
Может быть, он испортил ее ненамеренно, но последствия все равно такие. Убийство. Боже мой, Дориан! Да неужели вы дошли и до этого?
Я не стану доносить на вас. Это не мое дело. Кроме того, вас и так арестуют без моего вмешательства. Никто никогда не совершает преступления без какой-нибудь глупой неосторожности. Я в это дело не намерен вмешиваться.
Вы должны вмешаться в него.
Подождите, подождите минутку, выслушайте меня. Только выслушайте меня, Алан. Все, что я у вас прошу, это произвести известный научный опыт. Вы бываете в госпиталях и в мертвецких, и ужасы, которые вы там творите, вас нисколько не трогают. Если бы вы увидели этого человека в каком-нибудь зловонном покое для вскрытия или для препарирования, на металлическом столе с жёлобами, куда стекает кровь, вы бы просто взглянули на этот труп, как на вполне подходящий объект. У вас ни один волос не дрогнул бы. Вы бы не подумали, что делаете что-нибудь дурное. Напротив, вы бы, наверное, почувствовали, что работаете на благо человечества, увеличивая сумму мировых знаний, удовлетворяя интеллектуальное любопытство или что-нибудь в этом роде. Я просто прошу вас сделать то, что вы уже делали тысячу раз. И, конечно, уничтожить труп менее ужасно, чем то, что вы привыкли делать. И помните, этот труп единственная против меня улика. Если его найдут, я пропал. А его, конечно, найдут, если вы не поможете мне. Я не имею ни малейшего желания вам помогать. Мы когда-то были друзьями, Алан. Не вспоминайте о тех днях, Дориан. Они умерли. Мертвые иногда все еще бродят около нас. Человек там, наверху, не уходит. Он сидит за столом с опущенной головой и вытянутыми руками. Алан! Алан! Если вы не поможете мне, я погиб. Ведь меня повесят, Алан! Неужели вы не понимаете? Меня повесят за то, что я сделал. Ни к чему продолжать эту сцену. Я решительно отказываюсь вмешиваться в это дело. С вашей стороны безумно меня просить. Вы отказываетесь? Да. Умоляю вас, Алан. Бесполезно. То же выражение жалости опять появилось в глазах у Дориана. Потом он протянул руку, взял листок бумаги и что-то на нем написал. Дважды перечитав написанное, тщательно сложив листок, он бросил его через стол, потом встал и отошел к окну. Кэмпбелл с удивлением посмотрел на него и взял записку, развернул ее. Когда он ее читал, лицо его сделалось смертельно бледным, и он бессильно опустился на стул. Ужасное болезненное ощущение владело им, словно и сердце его замирало в каком-то пустом пространстве. После 2-3 минут ужасного молчания Дориан повернулся и, подойдя к Алану, положил ему руку на плечо. «Мне очень жаль вас, Алан», – прошептал он, – «но вы не оставляете мне выбора. Я уже написал письмо. Вот оно. Вы видите адрес? Если вы не поможете мне, я буду принужден его отправить. Вы знаете, каковы будут результаты? Но вы мне поможете. Теперь уж вы не в состоянии мне отказать. Я старался щадить вас. Вы должны отдать мне в этом справедливость. Вы были непреклонны, резки и грубы. Вы обращались со мной так, как не смел обращаться ни один человек, по крайней мере, ни один из оставшихся в живых. Я все это переносил. Теперь моя очередь диктовать условия. Кэмпбелл закрыл лицо руками, и дрожь пробежала по его телу. Да, теперь моя очередь диктовать условия, Алан. Вы знаете их. Дело совершенно простое. Но не доводите меня до нервного состояния. Это должно быть сделано. Решайтесь и сделайте то, о чем я прошу. Из уст Алана сорвался стон. И он весь задрожал. Тиканье часов на камине, казалось, ему разделяло время на отдельные моменты агонии, из которых каждый был слишком тягостен, чтобы его можно было переносить. Он чувствовал, как будто какой-то железный обруч медленно стягивался вокруг его головы, и будто бесчестье, которое ему угрожало, уже обрушилось на него. Рука у него на плече давило его, как свинцовое. Это было невыносимо. Она, казалось, раздавит его. Ну, Алан! Вы должны решиться сейчас же. Я не могу это сделать, — сказал он машинально, словно слова могли изменить положение вещей. Вы должны. У вас нет иного выбора. Не медлите. Алан еще с минуту колебался. Там, наверху, есть камин. Да, там есть газовый камин с асбестом. Мне надо съездить домой и привезти кое-что из лаборатории. Нет, Алан, вы не должны выходить отсюда. Напишите, что вам нужно, и мой слуга возьмет кэп, съездит к вам и привезет все необходимое. Кэмпбелл написал несколько строк на листе бумаги, вложил его в конверт и адресовал своему ассистенту. Дориан взял записку и внимательно прочитал ее. Затем он позвонил и передал ее лакею с приказанием как можно скорее вернуться и привезти вещи. Когда закрылась дверь, Кэмпбелл вздрогнул и, встав со стула, подошел к камину. Его трясло, как в лихорадке. В течение почти 20 минут ни один из них не произнес ни слова. Муха громко жужжала в комнате, а памятник часов стучал, как молот. Когда пробило час, Кэмпбелл обернулся и, взглянув на Дориана Грея, заметил, что у того на глазах были слезы. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то такое, что, по-видимому, возбуждало бешенство Алана. «Вы мерзавец! Настоящий мерзавец!» — проговорил он. «Молчите, Алан! Вы спасли мою жизнь!» — ответил Дориан. «Вашу жизнь? Боже мой! Что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку!» А теперь вы дошли до последней черты, до преступления. Делая то, что я делаю, то, что вы принуждаете меня делать, я думаю не о вашей жизни. Ах, Алан, Дориан вздохнул, я бы хотел, чтобы у вас была ко мне хоть тысячная доля той жалости, которую я питаю к вам. Сказав это, он отвернулся и стал смотреть в сад. Кэмпбелл ничего не ответил. Минут 10 спустя в дверь постучали, и вошел лакей, неся ящик красного дерева с химическими препаратами и большой катушкой проволоки, стальной и платиновой. Там были также две какие-то железные скобы довольно причудливой формы. «Прикажете поставить вещи здесь, сэр?» — спросил он Кэмпбелля. «Да», — ответил Дориан, — «и боюсь, что у меня есть еще и другое поручение для вас, Фрэнсис. Как зовут того человека в Ричмонде, который поставляет в Сельби орхидеи?»
«Харден, сэр!»
«Да, Харден. Вы должны сейчас отправиться в Ричмонд, повидаться с Харденом и сказать ему, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых. Пожалуй, и совсем не надо белых. День великолепный, Фрэнсис. И Ричмонд — чудесное местечко, иначе я не затруднял бы вас». Ни малейшего затруднения, сэр. В котором часу прикажете вернуться?
Дориан взглянул на Кэмпбелла. Сколько времени займет ваш опыт, Аллан? Спросил он спокойным, равнодушным голосом. Присутствие третьего лица в комнате, по-видимому, придавало ему особенную бодрость. Кэмпбелл нахмурился и закусил губу.
«Около 5 часов», — ответил он.
«Вы можете вернуться к 7:30, Фрэнсис. Или погодите, приготовьте мне платье, тогда вы можете быть свободны и вечером. Я не обедаю дома, так что вы мне не нужны».
«Благодарю вас, сэр», — сказал слуга и вышел из комнаты.
Теперь, Аллан, нельзя терять ни минуты. Как тяжел этот ящик. Я снесу его вам наверх, а вы берите другие вещи. Дориан говорил быстро, повелительно. Кэмпбелл невольно повиновался. Они вместе вышли из комнаты. Когда они добрались до верхней площадки лестницы, Дориан вынул ключ и повернул его в замке. Потом он остановился, и в глазах у него появилось смущенное выражение. Он вздрогнул.
«Кажется, я не в силах туда войти, Аллан!» – прошептал он.
«Мне все равно. Вы мне не надобны!» – холодно проговорил Кэмпбелл. Дориан полуоткрыл дверь. При этом он увидел искривленное лицо портрета, освещенное солнцем. На полу перед ним лежала разорванная завеса. Дориан вспомнил, что в прошлую ночь, в первый раз в жизни, он забыл закрыть роковую картину. Он хотел было броситься к ней, но сдержался и отошел, содрогаясь. Что это за отвратительная красная роса, мокрая, блестящая была на одной руке портрета? Точно полотно покрылось кровавым потом. Как ужасен был портрет! Он ужаснее, чем этот безгласный труп, навалившийся на стол и с ночи не двинувшийся с места, о чем свидетельствовала чудовищно уродливая тень на покрытом пятнами ковре. Дориан глубоко вздохнул, открыл дверь немного шире и быстро вошел, полузакрывая глаза и отворачивая голову, решив ни разу не взглянуть на мертвеца. Потом, нагнувшись, он поднял пурпурное, вышитое золотом покрывало и набросил его на картину. Он остановился, боясь повернуться, устремляя глаза на сложный узор покрывала. Он слышал, как Кэмпбелл вносил тяжелый ящик, куски железа и другие необходимые ему вещи. И он подумал, не встречался ли когда-нибудь Аллан с Безнелем Холлуордом. А если да, то что они думали друг о друге? «Оставьте меня теперь!» — проговорил сзади него строгий голос. Дориан повернулся и быстро вышел, заметив только, что мертвец был откинут на стуле и сидел на нем прямо, а Кэмпбелл смотрел лоснящееся желтое лицо. Спускаясь по лестнице, Дориан слышал, как щелкнул ключ в замке. Был уже 8 час, когда Кэмпбелл вернулся в кабинет. Он был бледен, но совершенно спокоен. «Я сделал то, о чем вы меня просили», — проговорил он. «А теперь прощайте. Мы никогда больше не увидимся».
«Вы спасли меня от гибели, Аллан. Я никогда этого не забуду». — сказал Дориан просто. Тотчас по уходе Кэмпбелля он поднялся наверх. В комнате стоял удушливый запах азотной кислоты, но сидевший у стола исчез.